На международную конференцию «Форум 2000» в Прагу съехались десятки известных политиков и правозащитников со всего мира. Среди них также россияне Гарри Каспаров, Михаил Касьянов и Александр Подрабинок. Напомним, что правозащитник Подрабинок в советское время прославился именно публикацией сборника «Карательная медицина» об использовании психиатрии в СССР. В 2004 году его задержали и допрашивали в связи с распространением скандальной книги Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». О правозащитном движении в современной России в рубрике «Тема дня» беседовал с Александром Подрабинком «Либер Кукол».
Радио «Прага. Тема дня».
Вы не встречаетесь с каким-то недоверием или с таким... Понимаете, когда я вот общаюсь с людьми, я очень часто слышу такие вещи, как, ну вот понятно, они там занимаются правами человека, потому что им заплатил там, то ли там, не знаю, Вашингтон, то ли Березовский, то ли еще кто-то. И в каких-то честных намерениях сомневаются очень многие почему-то.
Я вам скажу, в основе такого подхода лежит культивируемый столетиями в России скепсис. И заключается он в том, что нормальный среднероссийский человек абсолютно не верит в то, что права человека могут когда-либо восторжествовать, в том, что граждане России могут иметь собственное достоинство, и в том, что они могут каким-то образом влиять на ход политических событий. Это, я думаю, как это ни прискорбно звучит, это генетическая черта нашего общества, абсолютное недоверие. Поэтому, когда появляются люди, которые занимаются такими вопросами, вопросами прав человека, то средний российский обыватель относится к ним с большим недоверием, не понимая, что они хотят сделать, ради чего. Потому что внутри него крепко сидит убеждение, что сделать ничего нельзя. Что Россия – это такая страна, в которой ничего невозможно сделать. И поэтому они находят разные мотивировки, наиболее себе понятные. Как то, ну, их купил там Березовский, или их купила ЦРУ, или их еще кто-нибудь купил, или они просто сумасшедшие, или им делать нечего, и они бесят жиру. Совершенно разные. Ну, некоторые считают, что это правильно, они бьются головой об стенку. Некоторые считают, что ну и пусть себе бьются, разобьют голову. Некоторые считают, что ну может быть они когда-нибудь чего-нибудь добьются. Спектр мнений самый различный. Поиск мотивировок тоже очень различный. Но в основе лежит укоренившееся представление о том, что Россия такая страна, в которой невозможно добиться справедливости.
Нельзя сделать так, чтобы правозащитное движение нашло какого-то, скажем, образцового, типичного героя, за которым можно бы сказать, что вот мы занимаемся этим случаем. А то мне кажется, что многие люди это воспринимают так, что вот там главный клиент, в кавычках, правозащитного движения, это Михаил Ходорковский, с которым, ну, простой человек, не каждый, как бы, с ним как-то может ассоциировать себя.
Вы знаете, я должен сказать, что такого постоянного героя, слава богу, в России нету, потому что такие герои, ну, бывали в тоталитарное время в наше, которые вот сидели они там год, два, там пять, десять лет. И сейчас в некоторых странах такие люди есть, в коммунистических странах, в странах диктаторских, за которых организуются длительные кампании. В России, слава богу, такого нету. Борьба за каких-то, за права каких-то конкретных людей, она такая более короткая по дистанции, более короткая по времени. И я не думаю, что надо было бы создать какое-то имя как знамя. Во-первых, на знамя отвлекается очень много сил, потом это знамя освобождают. И у всего мира складывается впечатление, что ну вот теперь-то и все хорошо. Это также вот было в Советском Союзе, я сам свидетель этому, когда, скажем, о некотором человеке говорят очень много, непропорционально больше, чем про других, а потом ему делают хорошо, отпускают за границу или выпускают на волю, и у всего мира складывается впечатление, ну вот наконец-то в Советском Союзе уже есть свобода. Так что я бы не персонализировал движение за права человека, не в смысле людей, которые борются, не в смысле людей, за которых борются.
Вы говорили, что борьба бывает теперь короткая. Бывает короткая и успешная, или короткая и безрезультатная?
Да, по-всякому бывает. Но я должен сказать, когда принимает большие размеры такая борьба, то власть идет на уступки. Я могу припомнить, ну, скажем, такой случай, как водителя, который попал в катастрофу и погиб тогда, губернатор Евдокимов. И это было не правозащитное движение, но тем не менее это была акция гражданского протеста. Автомобилисты России провели массовые акции. Это было подлинное проявление гражданского общества, настоящее гражданское общество. Хотя вот в каком-то конкретном случае не очень долго, и они добились успеха. В каких-то случаях успеха добиться удается, в каких-то нет.
А есть безнадежные случаи? Можно привести какой-нибудь пример, даже заранее, заведомо безнадежного случая, которому точно нельзя будет там?
Власти до сих пор не идут ни на какие компромиссы с фигурантами дела ЮКОСа. Хотя совершенно очевидно, что следственные и судебные дела изобилуют таким количеством нарушений. В России везде существуют процессуальные нарушения, ничего нового нет. В любом уголовном деле есть процессуальные нарушения. Это просто потому, что низка культура правовая у судебных следственных органов. Но в деле ЮКОСа их такое количество, что заставляет предполагать о злоупотреблении правосудием. И они не идут ни на какие уступки никому. Даже Бахминой, которая уже признала свою вину, написала помилование, прошение помилования. То есть по их меркам она как бы сломалась, да? Может быть, действительно сломалась, не знаю, я не судья ей. Но она не представляет никакой угрозы. Она беременна на 7-м месяце. Просто какие-то гуманитарные соображения должны существовать, но нет. Никто не рискнет на себя смелость, ни один судья, ни одна прокуратура не возьмет на себя смелость проявить акт милосердия.
А вы оптимист или пессимист, что касается взгляда в будущее? Оно будет улучшаться или ухудшаться?
Вы знаете, я бы сказал, что я оптимист, потому что думаю, что бывает еще хуже. Если говорить серьезно, я сомневаюсь, что будет улучшаться ситуация. Она будет еще ухудшаться. Вы знаете, это как с очень модной сегодня темой падения финансовых рынков. Рынок восстановится после того, как дойдет до некоторого дна, да? Есть понятие дно падения котировок акций, финансового рынка. Вот такая же примерно ситуация и с политикой в России. Она упадет до некоторого дна, когда падать дальше будет некуда, и в силу каких-то объективных причин начнется тогда рост демократии, может быть, или хотя бы вот этот авторитарный режим, который сегодня установился, он как-то съежится и исчезнет.
Но это дно еще не близко, или другими словами, свет в конце тоннеля еще не близко.
Мне кажется, что он не близко, и я думаю, что очень многое сегодня зависит от позиции окружения, от окружающих Россию стран. Случайно такая острая реакция в России на демократические изменения в Украине, в Грузии. Российские власти понимают, какая опасность, какая угроза исходит от любой демократии, особенно от приграничной. И я думаю, что если в Советском Союзе многое связывалось с поведением Запада и многое увязывалось с поведением Запада, то в сегодняшней России это значит еще больше, гораздо больше. И если бы Запад проявлял большую последовательность в отстаивании идеалов свободы, идеалов демократии не только у себя дома, но и по всему миру, как того, казалось бы, требует идея глобализации, то я думаю, что судьба России была бы гораздо лучше.